Звезды зовут. На закате, сверкнув в косых лучах солнца, во дворе дома номер 16 приземлился антрацитовый вертолет с золотым двуглавым орлом на борту, знак президентской связи. Детишки, что играли во дворе, разбежались, испугавшись по углам, но двухметровый фельдъегерь в форме с галунами заметил их и, улыбнувшись, негромко спросил: «А ну, кто мне скажет, где проживает профессор Лев Христофорович Минц?» Он вынул из верхнего кармана шоколадную конфетку и показал ее детям. Дети наперебой закричали: «Во второй квартире!» Фельдъегерь кивком поблагодарил детей, спрятал конфетку в карман, раскрыл рыжую, давно некрашенную дверь и вошел в дом. На лестнице было темно, потому что опять перегорела лампочка, но фельдъегерь был готов к нестандартным ситуациям и включил фонарик, вмонтированный в козырек фуражки. При ярком свете он отыскал квартиру номер 2. Фельдъегерь позвонил в дверь. Никакого ответа. Он постучал кулаком в стальной перчатке. Наконец дверь распахнулась. В дверном проеме стоял пожилой, тугой телом мужчина, настолько лысый, что об его макушку можно было бы наводить опасную бритву. Взгляд мужчины был гневен. — Сколько можно повторять? — воскликнул он. — Что до 16 часов я ежедневно думаю. С этими словами он попытался закрыть дверь. Но фельдъегерь успел вставить обшитый титановым сплавом острый носок сапога в щель, и профессор вынужден был сдаться и отступить. Комната профессора поразила фельдъегеря неуютом и бедностью. В комнате умещалась кушетка, окруженная бастионами книг, а также большой стол, уставленный приборами, заваленный научными журналами и грязной посудой. Здесь не было ни одного предмета настоящей профессорской обстановки, а так как фельдъегерь книг не любил и печатное слово признавал только запечатанным в специальном конверте, то у него возникли сомнения, туда ли он попал. — Имя? — приказал он. — Фамилия? — Отчество? — А вам кто нужен? — нагло спросил толстяк. — Не бойтесь, говорите, я не кусаюсь. Фельдъегерь растерялся. Его давно никто не упрекал в трусости, поэтому он сразу признался: — У меня конверт для профессора Минца, Льва Христофоровича. — Давайте конверт. Минц уже уселся за стол, пододвинул к себе тарелку с холодной яичницей и принялся пилить ее ножом. Фельдъегерь все еще колебался. Тогда профессор спросил: — Расписываться где? Вопрос убедил фельдъегеря, и он протянул профессору пакет, а потом дал расписаться в специальной книжке. Профессор неуважительно бросил письмо на кипу журналов, но фельдъегерям не положено давать советы адресатам. Как только дверь за фельдъегерем закрылась, профессор протянул руку за конвертом, ибо не был лишен любопытства. Но вдруг перед его носом в воздухе столкнулись две осы, и Мин занялся подсчетами вероятности такого столкновения. Так что, когда через полчаса к Минцу заглянул его сосед, Корнелий Иванович Удалов, он застал профессора углубленным в подсчеты, для чего у того был старенький арифмометр «Феникс», которому он доверял больше, чем всем компьютерам Земли. — Уже 16:20, — сказал Удалов. — Мы с тобой собирались ходить на выставку цветов в парке. Забыл, что ли? — Я ничего не забываю, — ответил профессор. Через 3 минуты я завершу работу над новой теорией столкновений свободно летающих тел, и сам буду свободен, как это самое тело. — Зачем к тебе фельдъегерь заходил? — спросил Удалов. — От президента, что ли? Иному может показаться странным спокойствие, с которым обитатели дома номер 16 относились к мировой славе профессора Минца, но в этом не было притворства. Удалов, например, и сам славой не обойден. Да и весь великий гусляр занимает не последнее место в мировых новостях. — Давай вскрывай конверт, — сказал Минц. — Может, что срочное? Удалов сломал печать и вытащил лист бумаги. — Глубоко уважаемый Лев Христофорович, — писал президент Минцу, Не откажите в любезности посетить меня в среду, часиков 4. Заодно и пообедаем. Моя жена чудесно готовит котлеты с картошкой. Если соберетесь, возьмите с собой у Корнелия Ивановича, ваш президент. — Надо съездить, — сказал Минц, когда Водолов кончил читать письмо. — Не отстанут ведь. Президент был не один. В кабинете сидело несколько авиационных генералов и академиков. Удалов уробел. Хоть ему приходилось в жизни попадать в разные ситуации, но стесняться он не перестал, в отличие от Минца, который давно уж ничему не удивлялся. Он пожал руку президенту, поздоровался с академиками и генералами. Некоторые академики радовались встрече с Минцем, давно исчезнувшим из поля зрения, а другие завидовали ему и не скрывали неприязни. У нас редко любят гениев. — Садитесь, — попросил президент, и сам уселся во главе длинного стола. — Разговор предстоит серьезный. Надо поговорить о дальнейших, понимаешь, космических исследованиях. В кабинете воцарилась тишина. — Есть у нас, понимаешь, трудности, — продолжал президент. — Поломки, неполадки, раздается зарубежная критика. Кое-кто ставит под сомнение тот факт, что мы, понимаешь, великая держава. Эти слова вызвали возмущение среди генералов и академиков. Они принялись высказывать возмущение открыто, что президент их услышал. Президент поднял руку и произнес: — Не выступайте. Все я слышу, все понимаю. И думаю, что мы найдем способы. Не опустел наш земля талантами. Есть у нас камни за пазухой. Президент сделал знак референтам. Тут же открылась дверь, и в комнату ввели юношу лет 15, худенького, лохматого, с серьгой в ухе, в футболке, джинсах и грязных кроссовках. Некоторые из присутствовавших не смогли сдержать своего негодования из-за того, что наша молодежь оставляет желать... — Погодите вы, — рассердился президент, — в молодежь верить надо, а не подножки подставлять. Подножки подставлять это каждый умеет. Иди сюда, Сережа, расскажи нашим корифеям, чего ты открыл и обнаружил, пока они по границам ездили. Юноша оказался не таким робким, как того ожидал Корнелий Иванович. Он вынул из заднего кармана джинсов какую-то считалочку, начал нажимать кнопки. Шум в кабинете утих, все ждали. — Объяснить, как произошло открытие, или вкратце? — спросил он у президента. — А если подробно мы поймем? — Боюсь, что еще нет, — смущенно улыбнулся Сережа. — В общем, мне удалось вычислить, что в нашей галактике есть обитаемые планеты. К сожалению, они находятся довольно далеко, но я точно знаю их координаты. Если кто захочет, могу показать расчеты. Всем захотелось возмутиться, но заявление Сережи было настолько неожиданным и наглым, что никто не отыскал нужных слов. И тут, как назло, поднялся академик Кочубей, ведущий наш астрофизик, и сказал: «Мальчик занимался в моем кружке при планетарии. Я проверял его расчеты. Ошибки нет». Вот тогда начались споры и даже крики. Словно президента не было в комнате. Таким сенсационным было событие. Пошумели, покричали. Потом президент легонько стукнул ладонью по столу, стол вздрогнул. И академики и генералы вспомнили, где они находятся. — Хочу заметить, — сказал президент, — информация совершенно секретная. Сережу мы пока изолировали. — Вот об этом я и хотел сказать, — вмешался Сережа. — Ну, сколько можно? Если б знал, никогда б такого открытия не делал. — Эх, юноша, юноша, — заметил академик Беневолинский, — поработали бы со мной при изобретении водородной бомбы, тогда бы не возмущались. — Кстати, — добавил генерал-полковник с дьявольской бородкой, — всем присутствующим придется дать подписку о неразглашении. — Но это ты, понимаешь, поспешил, — остановил ретивого генерала президент. — Это мы успеем. — А знаешь почему? — А вот не знаешь, раз мигаешь глазами. — До нашего брата по разуму еще долететь надо, а ведь не долететь. — Сколько у тебя парсеков получается? — 6. — ответил юноша. — Вот я и говорю, что не долететь. — А долететь надо. Я собрал вас, понимаешь, посоветоваться. С разрешения президента академики начали допрашивать Сережу с целью унизить его в глазах президента. Президент понимал и посмеивался. Генералы тоже стали спрашивать о глупостях вроде военного потенциала наших братьев по разуму. А Удалов крепко задумался. Он-то отлично знал, что галактика кишмя кишит разумными цивилизациями. Они и к нам прилетают. Удалов тоже возили на отдаленные планеты. Но это, разумеется, тайна в пределах великого гусляра. Сережа до своего открытия дошел самостоятельно. А раз так, скажите, почему президент вызвал в Москву именно Минца с Удаловым из великого гусляра, а не Пупкина с Рабиновичем из Нижнесосинска? Совещание продолжалось еще часа полтора, и не пришло ни к какому решению. Даже если кто и поверил мальчишке, то предложить космическую экспедицию, чтобы утереть нос всем американцам, не смог. Нет у России такой возможности. По прошествии двух часов президент поблагодарил всех участников. Когда они стали подниматься, он сказал Минцу: «Лев Христофорович, останьтесь, и вы, Корнелий Иванович, задержитесь, пожалуйста». Ёжась под злыми взглядами некоторых академиков, Удалов с Минцем остались сидеть, и вскоре они с президентом остались одни. — Нет, — сказал президент, — с нашим народом каш не сваришь. Я так и думал, что они ничего не придумают. Но чтоб до такой степени, то даже я не предполагал. — А вы как думаете? Профессор Минц подскреб блестящую лысину и произнес: — Не мое дело судить коллег и генералов. Но ваши мысли мне понятны. Вот, это уж лучше, — обрадовался президент. Достаточно сложить 2 и 2, чтоб получилось 2 в квадрате. Это надо запомнить, — сказал президент и записал слова профессора. Смешной, понимаешь, парадокс. Вам принесли координаты наземной цивилизации, — продолжал Минц, — и вы, как государственный человек, сделали вывод. Я сделал вывод. — Надо лететь, — сказал президент. — Это единственный способ сегодня обогнать Америку и показать всему миру, что Россия остается великой страной. — Ну, молодец ты наш старик, — обрадовался президент. — Продолжай давай. — Но я тоже не представляю, каким образом. Начал было Минц, но тут Удалов его перебил. — Я думаю, что речь идет о минимизации. — Об этом неудачном опыте? — Вот именно! — воскликнул президент. — Зря вы это изобретение забросили, Лев Христофорович. Зато сейчас он нам очень даже пригодится. Ежели у нас имеется отдаленная цивилизация, и если у нас нет денег, чтобы отправить туда космическую экспедицию, то почему бы не уменьшить космонавтов до миниатюрных размеров и тогда... Запасов воздуха и пищи надо в 100 раз меньше, вес корабля в 100 раз меньше, всего в 100 раз меньше, — заявил Удалов. — Вы гений. — А гениальность — это лишнее. У меня есть семья и другие советчики. В коллективе живу, думаем вместе. А решение приходится принимать, понимаешь, в одиночестве. Устал я, ребят, пошли, что ли, победаем, супруга ждет. Все приборы для корабля изготавливались на станции юных техников и в институте борьбы с вредными насекомыми. Мебель и прочие вещи было поручено изготовить в фабрике твердой игрушки. Фабрику оцепили автоматчики, прочие организации тоже охранялись. В Министерстве обороны об операции «Звезды зовут» знали 3 человека. Зато очень многие знали о параллельной операции «Галактика». На полигоне в Плесецке готовили к старту настоящий гигантский космический корабль, и хоть цель полета держали в тайне, половина населения Земли знала о цели — полете к дальним звездам. В США эксперты по русским делам категорически заявили, что русская технология и экономика такого запуска не выдержит. А если корабль пролетит сколько там миллионов километров, то он обязательно рассыплется. Так что к звездам все равно полетят американские астронавты, Только надо погодеть. А пока суд да дело, американские агенты и купленные ими мафиозные кланы вели поиски юноши Сережи. Сбились с ног, но найти не смогли, потому что он сдружился с профессором Минцем и уехал с ним на время подготовки экспедиции в Великий Гусляр, где жил на правах внучатого племянника и вел со Львом Христофорчем бесконечные споры о кибернетике. Старый и юный ученые крепко подружились. Присутствие Минца пока не требовалось. Дела шли без него под президентским контролем. Дети на дворе дом номер 16 уж привыкли, что в 7 вечера там опускается черный вертолет с золотым гербом России на борту, и из него уходит дюжий фельдъегерь, у которого всегда найдется для детишек конфета. Наконец, уж осенью, когда трава в городском парке пожухла, а клены стали огненными, подготовка к экспедиции была завершена. В Гусляр пришло послание от президента. Удалову и Минцу быть в Плесецких 6 вечера. На том же фельдъегерском вертолете и вылетели. На космодроме наших знакомых тут же провели в бункер. Там находился президент. Нет, не инкогнито, а совершенно официально, так как только он мог помахать рукой улетающим космонавтам. Президент сидел за простым дубовым столом, который остался в наследство от академика Королева. Справа сидел Кочубей, слева генерал с бородкой под Троцкого. Комиссия принимала доклады служб. Когда выяснилось, что все службы свое дело сделали и корабль к полету готов, президент отправился на пресс-конференцию. Журналистов собралось столько, словно президент только что взял штурмом Кремль. В коридоре в тот момент, когда никого рядом не было, президент по-товарищески обнял Минца и Удалова и спросил, не передумали? — Нет, — сказал Минц. — Средства привезли? Минц похлопал себя по верхнему карману. — Инкубационный период проверяли? — И не раз, вы не волнуйтесь, — сказал Удалов. — Короткий у нас инкубационный период. Президент поспешил на пресс-конференцию, от двери обернулся и громко прошептал «Вся надежда на вас, старики! Если опозоримся, меня скинут, вас на пенсию есть не хуже, а удар по репутации России будет такой, что уж не оправиться!» «Не подведем!» — заверил Удалов. В отведенной им комнате они просидели 20 минут. Работал маленький телевизор. Они смотрели, как президент отбивается от скептически настроенных журналистов. Настроение было тревожным, ответственность громадной. В дверь заглянула дочь президента, доверенное лицо. Она сделала жест рукой, дочь была вся в черном, на голове черный платок, черной монашкой она повела друзей по коридору. Они вышли на поле. Дул холодный ветер, Удалов пожалел, что не взял плаща. Впереди возвышалась громадная башня, космическая ракета. Дочь президента легко вспрыгнула на небольшую платформу. Минц с Удаловым последовали ее примеру, и тележка покатилась к кораблю. Возле корабля было тихо. Часовые возле башни мирно спали. — Никто не заметит нашего прихода, — сказала дочь президента. — Куда его денут? — спросил Удалов, показывая на корабль. — В сторонке стоит. — ответила дочь президента. — Их тут 2 дюжины, несчитанные еще со времен Холодной войны. Они поднялись на лифте в космический корабль, прикрепленный спереди к ракете-носителю. Ракета была большой, корабль казался маленьким. — Папа очень на вас рассчитывает, — сказала дочь. Минц поцеловал руку молодой женщине, а Удалов крепко пожал ей прохладные пальцы. Минц и Удалов остались одни. — Ну, что ж... — сказал Удалов. — Может, попрощаемся? Мало ли что может произойти. — Ничего не случится, — отрезал Минц. — Мои открытия абсолютно надежны. А тем временем пресс-конференция кое-как закончилась. Президенту не удалось убедить иностранных корреспондентов, что миссия к дальней звезде завершится успешно, оппозиционные журналисты обвинили его в безжалостном отношении к русским людям. в сознательной попытке убить космонавтов по указке западных спецслужб. Репутация страны и лично президента была поставлена на карту. На глазах у сотен телекамер президент пожал руки космонавтам и пожелал им скорейшего возвращения. Гедике Петр Матвеевич был высок ростом, у него были курчавые черные волосы и нос с горбинкой. Он отличался безумной храбростью и находчивостью. Еще 5 лет назад, до окончания летного училища, он был капитаном команды веселых находчивых Московской консерватории. Петр Иванов коренастый, светлоглазый, малоподвижный, с пшеничными волосами, которые спадали на лоб, был слесарным гением. Он собственными руками построил действующий самолет и пытался улететь на нем в Америку. Его поймали в районе Северного полюса и вместо тюрьмы отправили в отряд космонавтов. Весь мир глядел на то, как космонавты строевым шагом, поблескивая прозрачными круглыми шлемами, прошагали последние метры до ракеты. Петр Гедике отрапортовал лично президенту. — С Богом! — напутствовал президент. Патриарх сказал небольшую речь. Космонавты исчезли внутри космического корабля. Весь мир затаил дыхание, начался отсчет времени. Космонавты не смогли скрыть изумление, увидев в космическом корабле двух пожилых джентльменов, толстого и низенького. — Вы что здесь делаете? — воскликнул командир корабля Петр Гедике. — Сейчас же покиньте космический корабль. — Нет, — твердо сказал Минц, — мы летим все вместе. — Как вместе? — удивился Петр Иванов. — У нас каждый кусок хлеба, каждая капля воды на учете. — Воды и хлеба достаточно, — отрезал Удалов. Он вынул из кармана и протянул командиру Гедике свой заграничный паспорт с открытой космической визой. Минц тоже дал космонавтам убедиться в том, что его документы в полном порядке. — Отныне и до конца полета, — сказал Минц, — я буду научным руководителем экспедиции, а Корнелий Иванович — консультантом по галактическим вопросам. Космонавты находились в растерянности, и Петр Гедике решил выйти на связь с центром управления полетом. — Погоди, — остановил его Удалов, — сейчас будет связь. И точно. Вспыхнул экран телевизора, и на нем показалось усталое лицо президента. — Вы удивлены, космические соколы, — сказал президент. — Но попрошу вас не удивляться. Как верховный главнокомандующий, я беру на себя всю ответственность за неожиданные назначения. Я подтверждаю полномочия своих представителей Минца и Удалова. Прошу вас во всем слушайтесь старших товарищей. Счастливого пути и мягкой посадки. Экран погас, а Петр Иванов сказал: «Вот блин!» На что Минц ответил: «Ругань и ненормативную лексику попрошу из нашей жизни изъять». Петр Иванов замолчал и молчал с тех пор несколько недель, стараясь придумать фразу без этой самой лексики. — А сейчас, — продолжал Минц, — мы с вами сделаем укольчики и отправимся в полет. — Укол уж делали, — возразил Петр Гедике. Но его возражения не были приняты во внимание. Одно утешение — иголка у профессора была такая длинная и острая, что преодолела скафандры, и раздеваться не пришлось. За 12 минут до старта космонавты заснули. Через 5 минут они стали уменьшаться и уменьшались до тех пор, пока Минц не положил их в спичечный коробок и не отнес в секретный носовой отсек корабля, где помещался такой же космический корабль, только в 70 раз меньше настоящего. — Ну что ж, — сказал Минц, — ничего не поделаешь. Родина слышит, родина знает. — Как в небесах ее сын пролетает, — закончил песню Удалов. — На старость лет дома надо сидеть. Может, в последний раз, Христофорыч, может, в последний раз. Минц сделал уколы и себе с Удаловым, только из другой склянки. Снотворное спасителям России не требовалось. Друзья уселись у ступенечек, что вели в махонький кораблик, и стали ждать, пока подействует зелье. — То-то американцы утрутся, — сказал Долов. — Со всей их хваленой техникой им до звезд никак не добраться. — Геополитически важно, — развил его мысль Минц, — что некоторые страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, откажутся от притязаний на членство в НАТО.
— Вот именно, в НАТО,
— согласился Удалов и стал уменьшаться. Вместе с ним уменьшался и Минц. Так как они делали это одновременно, то уменьшение прошло незаметно, лишь отсек корабля быстро увеличивался.
— Под ложечкой щекочет, — признался Удалов. — С непривычки должно быть.
Когда уменьшение закончилось, Минц с Удаловым быстро поднялись в миниатюрный кораблик, прикрепленный к носу корабля настоящего. Космонавты спали на полу в гигантском двуспальном гробу. Таким предстал глазам Удалова спичечный коробок. — Как только мы их вытащим? — удивился он.
— А нам этого не надо делать.
— Как не надо?
— За нас это сделает природа,
— загадочно ответил Минц и надел на нос какой-то аппаратик, смысл которого Удалов понял буквально через минуту.
Глухой и чуть взволнованный голос руководителя полета заполнил отсек. — Готовы ли к полету, друзья? — спросил он.
— Готовы, — ответил Минц голосом Гедики.
— Вот для чего ему понадобилась насадка на носоглотку. Великий человек, велик в мелочах. Удалову бы никогда не додуматься до такой гениальной детали, а ведь не будь ее, все могло сорваться.
— Помните, за вами наблюдает вся наша страна, — сказал руководитель полетов. — Весь мир, все цивилизованное человечество, но и наши недруги, закусив губу, не отрываются от телевизионных экранов в надежде на то, что ваш полет сорвется. Так что... —
Погоди, понимаешь, — послышался другой голос, — голос президента.
— Я вам тоже лично скажу. Заранее приношу вам благодарность от всего народа и от меня лично.
— Начинаем отсчет последних секунд, — произнес руководитель полета. — 20, 19, 18... Минц с Удаловым уселись в кресло и привязали себя ремнями. Только они успели это сделать, как невероятная сила прижала их к креслам, взревели двигатели, ракеты. И профессор Минц произнес сакраментальное слово «Поехали!». Как всегда, профессор Минц оказался прав. Когда завершился взлет, и ракета исчерпала свои возможности, первая ступень отвалилась и сгорела, как положено в атмосфере. То же случилось со второй и третьей ступенями. Но в отличие от остальных носителей, звездная ракета имела дополнительную четвертую ступень, при включении которой миниатюрный кораблик отделялся от своего большого брата, а тот оставался на орбите ждать возвращения космонавтов. Когда это случилось, пришла пора просыпаться Петру Гедике и Петру Иванову. И вот тут снова сказалась предусмотрительность Минца. А это означало, что космонавты сами приподнялись над спичечной коробкой и стали парить в воздухе. Коробок, конечно, оказался складным, и профессор спрятал его за рояль, который стоял в кают-компании кораблика, чтобы путешественники могли развлекаться долгими космическими вечерами. Разумеется, космонавты очень удивились тому, что проспали старт, но Минц убедил их, что наказывать их за это не будут, так как стартовый сон входит в программу. Мастера с фабрики твердой игрушки потрудились на славу. Даже рояль в 3 сантиметра длиной почти не фальшивил. Космонавты не заподозрили, какую злую шутку сыграл над ними профессор Минц, так что полет прошел в согласии и спокойствии. В назначенные моменты начинались сеансы связи, и наши космонавты плавали в воздухе перед телевизионными камерами, рассказывая о проводимых ими опытах над растениями и насекомыми. В эти минуты Удалов с Минцем сидели в туалете, чтобы случайно не попасть на глаза зрителям. На восьмой или девятый день полета сеансы связи завершились. Слишком было далеко.